Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. Продолжаем разговор, начатый в прошлом выпуске нашей передачи. Как защитить свободу и демократию от реванша тоталитаризма? Возможно ли это? Какие инструменты государственного управления для этого необходимы? Для кого люстрация представляет наибольшую угрозу? И кто именно представляет наибольшую опасность для только что установившейся демократии? Украина видит наибольшую для себя угрозу в чиновниках и политиках режима Виктора Януковича, но не обходит вниманием и советский период. Говорит украинский политолог, член Общественного совета по люстрации Министерства юстиции Украины Карл Волох.
Какие принципы основные люстрационного закона? На самом деле все очень просто. Там есть определенные ограничения, накладываемые на руководителей, начиная с уровня там, секретаря горкома партии и выше, на руководителей коммунистической партии. Мы понимаем, что практического значения этот пункт не имеет, потому что они уже в основном сегодня на госдолжностях и так далее не находятся, но все же в качестве как бы первого такого шага по прощанию все-таки с советским наследием, такого важного шага, но это нужно было сделать, хотя бы даже если это большей частью декларативно. Хотя на самом деле есть там и определенные отсылки к людям, которые работали в КГБ или были его неофициальными осведомителями, потом вот коммунисты. Но это, я говорю еще раз, это то, что затрагивает очень небольшую часть людей. Коммунисты не все, а начиная с уровня секретарей горкомов. А вот те пункты, которые являются важными, это люди, которые являлись частью, причем высшей частью, чиновничества при режиме Януковича.
В Чехословакии главный упор сделали на бывших сотрудниках госбезопасности и партийных функционерах. Говорит сотрудник Чешского культурного центра в Москве Ян Махонин.
Закон о люстрациях не репрессивный, он опрессивный. Значит, никто не пытается никому доказать, что он сотрудничал, но когда человек хочет занять какую-то должность или позицию в госуправлении, он должен получить от органов госбезопасности подтверждение о том, что он не был сотрудником государственной безопасности. Но тут надо подчеркнуть, что это не касается только бывших сотрудников ГБ, а также бывших функционеров, чиновников Компартии, начиная с чиновников обкома, заканчивая чиновниками ЦК. Дальше это касается наших народных дружинников, которые с ружьем на руках защищали социалистическую свою родину и т.д. Там, в общем, весь список лиц, которым запрещено вступить в определенные должности нашего госуправления.
В Восточной Германии люстрация коснулась главным образом сотрудников Штази, госбезопасности ГДР, говорит политолог, доктор философии Евгения Лёзина.
Люстрация фактически началась уже с момента объединения Германии. По договору об объединении 90-го года можно было увольнять тех госслужащих, которые либо сотрудничали со Штази, либо нарушали права человека в ГДР. Этот пункт был включен в договор об объединении в связи с тем, что государственная служба в Германии рассматривается как гарант конституции и демократии. Закон также предусматривал обязательную проверку всех лиц, которые претендовали на тот или иной видный пост в государстве. Те, кто хотели стать членом земельного федерального правительства, депутатом парламента, высокопоставленным чиновником, служащим министерству, судьей, членом Олимпийского комитета, функционером спортивных организаций, также главных редакторов проверяли общенациональных телерадиовещаний, компаний. В общем, все госслужащие, а их в их число в Германии входят в том числе все сотрудники образования и судьи, прокуроры, они были обязаны заново подать прошение о приеме на работу.
Денацификация в Западной Германии коснулась достаточно большого круга лиц. рассказывает профессор истории Андрей Зубов.
Денацификация – это, безусловно, объективно говоря, именно люстрация. Потому что, в отличие, скажем, от уголовного преследования, скажем, как на Нюрнбергском процессе, тех или иных лиц за определенные преступления, люстрация предполагает определенные ограничения для очищения общества, не для непосредственно виновных в тех или иных преступлениях лиц, а тех лиц, которые в силу занятия определенных постов и должностей уже объективно, даже если сами не нарушали закон, способствовали нарушению законов и совершению преступлений. Вот, собственно говоря, в Германии 4 организации, если мне не изменяет память, были объявлены вне закона на Нюрнбергском процессе еще. Это СС, нацистскую партию, национал-социалистическую рабочую партию Германии, СД и Гестапо. И, соответственно, коли это были преступные организации, все члены этих организаций, они попадали, по крайней мере, под подозрение и под определенные изъятия. На самом деле, это было очень серьезное обвинение.
Чем оценить эффективность люстрации? Наверное, прежде всего тем, последовала ли за ней реставрация прежних тоталитарных порядков. Это самый важный критерий успеха. Конечно, он связан с тем, насколько надежно была закрыта дорога к власти для тех, кто еще недавно использовал ее в преступных целях. Число людей, попавших под люстрацию, красноречивый показатель готовности общества распроститься со своим тяжелым прошлым. Самым долгим, тщательным и массовым был процесс очищения ФРГ от нацизма, рассказывает Андрей Зубов.
И в первые годы, вот в 1945-1948 годах, примерно 3,5 миллиона человек, 3,5 миллиона немцев в западной оккупационной зоне прошли через вот эти специальные, были созданы специальные судебные фильтры, суды, прошли вот как члены этих преступных организаций или как подозреваемые в совершении преступлений. Им было отказано в праве занимать государственные должности, участвовать, пассивно участвовать в выборах, то есть быть избираемыми на определенные посты в местном самоуправлении, в городском или в позже в немецком парламенте. Но это быстро... Да, и то же самое в Восточной зоне. В Восточной зоне законы 47-го и 48-го года, они также, в общем, практически поставили в не вполне правовое положение, то есть с определенными правовыми изъятиями, порядка 500 000 лиц. По денацификации в той или иной степени попало около 3 миллионов человек. Но только 200 тысяч из них было арестовано. Остальные так или иначе получили, в первую очередь, были ущемлены в праве поступать на государственную службу.
Посткоммунистическая люстрация в Германии затронула существенно меньшее число людей. Евгения Лёзина.
Если говорить о сотрудниках, которые числились в аппарате госбезопасности на конец существования этого органа, то есть конец 89-го года, то на данный момент в аппарате Штази числилось где-то 91 тысяча штатных сотрудников и 189 тысяч работали на Штази неофициально в качестве осведомителей. И этими людьми была собрана информация на 6 миллионов граждан Германии, Восточной Германии, которые на тот период население, которое составляло 16,5 миллионов человек. То есть практически треть взрослого населения находилась под контролем госбезопасности. Что касается конкретных цифр по сохранениям или увольнениям, здесь подсчитать было довольно сложно. Дело в том, что процесс люстрации в Германии был децентрализован. Решения принимались на уровне федеральных земель, и поэтому единой статистики не существует. Но по некоторым оценкам эти цифры могут варьироваться от 55 тысяч до 100 100 тысяч человек. Это те люди, которые не были приняты на госслужбу. Но надо учитывать еще тех, кто не подал заявку на госслужбу, зная и предугадывая последствия.
В Чехословакии люстрация задела примерно столько же людей, сколько и в ГДР, рассказывает Ян Махонин.
Есть некая статистика, но она не полная. Значит, где-то в концу 90-х годов посчитали, что примерно 250 тысяч человек обратилось в наше МВД с просьбой о люстрации. Из них примерно 15 тысяч оказались сотрудниками тех или других органов, значит, получили позитивную люстрацию. С тех пор пошел спад вот, количества людей, которые подают этот эту заявку, запрос. Почему? Потому что, во-первых, раз получил люстрационное удостоверение, оно уже всегда будет в силе. Значит, второй раз просить не надо. Да? И вторая причина – человек, который родился после 1971 года, не обязан предоставлять люстрационное удостоверение.
Украинская люстрация только набирает силу, и об окончательных результатах говорить пока рано. Тем не менее, намерения высказываются самые серьезные, говорит Карл Волох.
Сказать, сколько людей подпадает под люстрацию, очень сложно. То есть по критериям занятия должностей при режиме и борьбы против Майдана речь идет об относительно небольшой группе, это несколько тысяч человек, и вот они как бы подлежат люстрации автоматической. Вот. А при этом проверку пройдет там, скажем, около миллиона чиновников. Но это не значит, что все они будут уволены или даже большинство из них будут уволены. То есть уволены будут те, которые не смогут объяснить происхождение своих активов за период пребывания на госслужбе. В общем-то, это совершенно очевидно.
Что думают об эффективности люстрации эксперты нашей программы? Ян Махонин считает, что люстрация притормозила возвращение коммунистов во власть.
Мне кажется, что она, конечно, была эффективной, но только до некоторой степени. Значит, она послужила как такой тормоз, такие тормоза. В момент, когда очень хорошо подготовленные коммунистические элиты с капиталом, в отличие от нормального гражданина, пытались занять позицию в новом демократическом обществе, этот закон их притормозил. Значит, они действительно могли войти в бизнес, но не могли войти в политику и госуправление. Это не значит, что он какой-то победоносный, этот закон. Дело в том, что спустя 20 лет мы прекрасно видим, как те же элиты очень эффективно добиваются того, что возвращается в политику, только не напрямую и как-то косвенно.
Евгения Илюзина считает люстрацию в ГДР очень эффективной.
Люстрация, как и связанный с ней процесс сохранения и обеспечения доступа к архивам Штази в Германии, была чрезвычайно эффективной в том смысле, что она позволила отстранить большую долю прежних сотрудников и осведомителей самого репрессивного института ГДР, Министерства госбезопасности, от руководящих позиций в органах исполнительной и судебной власти, от занятия любых ответственных постов на государственной службе, в армии, полиции, спорте и даже бизнесе, а также воспрепятствовало их избранию в органы представительной власти во многом. И еще важнее, наверное, даже то, что доступ к этих лиц был ограничен к так называемым основным репродуктивным институтам общества. Это системе образования, университетам, средней школе, а также институтам культуры и масс-медиа. И тем самым, конечно, люстрация способствовала созданию более прозрачных подконтрольных обществу государственных институтов, изменению характера взаимоотношений власти и общества. По сути, приняв эти меры, государство смогло послать обществу четкий сигнал, что государственные институты зиждутся на общественном доверии и что работа в них требует приверженности демократическим принципам и уважению прав человека.
Профессор Андрей Зубов также считает денацификацию в Германии примером успешной люстрации.
Да, безусловно. В Германии это пример эффективной денацификации. Хотя надо помнить, что эта эффективная денацификация не означает, что сейчас, там, скажем, в Германии нет ни у кого симпатии к нацизму, нету людей, которые одобряли бы Холокост. Все они есть. Причем социологический опрос показывает, что их где-то по разным вопросам где-то от 8 до 12% населения, что не так мало, безусловно. Но это политически не опасное меньшинство. Оно есть, оно воспроизводится, и, видимо, будет воспроизводиться еще долго. Но опасности вот реального реваншизма удалось Германии избежать именно благодаря вот этой второй волне люстрации и последовательной денацификации.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ее ведущий, Александр Подробинек. Говорят, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А кто делает что-то в первый раз, тот еще больше рискует допустить ошибки. Не все гладко и безукоризненно происходило во время процессов люстрации. В послевоенной Германии люстрация состоялась фактически в два этапа. Первая в конце 40-х по инициативе оккупационных властей, вторая в начале 60-х по инициативе самого немецкого общества. Профессор Зубов видит ошибки при проведении первого этапа люстрации.
Самые главные, конечно, ошибки были допущены в начале вот, процесса, когда он проводился оккупационными войсками, производился в спешке, когда, в общем-то, действительно трудно было найти объективных свидетелей, была еще эта горячечность от того, что только что обнаружено было, все эти страшные лагеря смерти. Вот. Тогда были допущены ошибки, иногда неисправимые, потому что люстрацию можно исправить, но целый ряд людей были даже казнены по иногда сомнительным приговорам. Был заключен определенный консенсус. О нем многие писали, но, естественно, юридически это никогда не было зафиксировано, но это проговаривалось, это люди понимали. Консенсус заключался в том, что бывших нацистов берут на службу, но они обязуются полностью поддерживать новые демократические ценности Германии и не вспоминать в положительном контексте, а лучше вообще не вспоминать, свое нацистское прошлое. То есть, как бы они забывают о своем прошлом. И за это им дают будущее. В итоге это привело к невероятному рецидиву тоталитарных настроений в самом конце 50-х годов.
В Чехословакии сторонники и противники люстрации считают, что были допущены серьезные ошибки. Одни потому, что люстрация была слишком мягкой, другие потому, что слишком жесткой, говорит Ян Махонин.
Есть люди, которые видят во всем этом процессе принятия закона и его действия ошибки, но каждый по-своему. Значит, некоторые обвиняют правительство, которое принимало закон, что они его сделали слишком мягким. Это обвинение, кстати, частично касается и президента Вацлава Гавела. Часть нашего общества упоминает некий якобы сговор с тогдашними коммунистическими элитами в 89 году в обмен якобы на то, что не будет запрещен доступ в экономическую сферу бывшим чиновникам коммунистической полиции, вообще аппарата, якобы гладко пройдет смена власти, да, вот, значит, это один момент критики закона о люстрациях. Второй, это наоборот, упреки в том, что в нем есть элементы коллективной виновности. Дело в том, что не разбираются конкретные действия того или другого агента, а просто факт, что он зарегистрирован, что он на учете. Этого уже достаточно, чтобы ему запретить, вступать в какие-то положения. Соответственно, обвиняют, так сказать, этот закон в том, что он не обращает внимания на личные какие-то слабости и т.д. Вот два примера, которые, пожалуй, самые такие частые критики.
В Восточной Германии признают, что при люстрации был допущен ряд ошибок. Главное из них состоит в том, что люстрацию распространили в основном на сотрудников Штази, но не на высших чиновников Социалистической Единой Партии Германии, говорит Евгения Лёзина.
Из тех ошибок, которые позднее признавались самими организаторами люстрационного процесса, стоит прежде всего отметить фактически полное исключение руководства Компартии из этого процесса. Как и в большинстве бывших стран соцлагеря, акцент в критериях люстрации делался прежде всего на сотрудничестве со спецслужбами тоталитарного режима. И логика разработчиков закона заключалась в том, что секретные отношения операций, которые проводились спецслужбами, были гораздо более разрушительными и опасными, чем открытый авторитаризм правящей партии. И поскольку деятельность партии все-таки была довольно открытой, логика была такова, что граждане сами смогут сделать для себя выводы и решить, стоит ли сохранять этих людей в госаппарате и избирать их в представительные органы. Но, как позднее признавали инициаторы процесса люстрации, в том числе и Йоахим Гаук об этом неоднократно говорил, этот путь был частично ошибочным, и что, конечно же, в число лиц, на которых распространялась люстрация, следовало включить региональных партийных лидеров и руководство СЕПГ, которые фактически контролировали Штази. А получилось, что рядовые осведомители понесли большую ответственность и моральную, и административную нередко, чем те, кто санкционировали весь процесс. И хотя здесь, конечно, стоит еще раз оговориться, что партийные функционеры, которые нарушали права человека, могли увольняться на основании положений договора об объединении, и в случае вопиющих нарушений прав человека они представали пред судами. Так, ряд высокопоставленных партийных функционеров были признаны виновными и получили реальные тюремные сроки за гибель мирных граждан при попытке пересечь внутригерманскую границу, границу между Восточной и Западной Германией, при попытке бегства на Запад. Но еще одним возможным недочетом люстрации являлось отсутствие четких критериев, по которым тот или иной человек мог быть уволен. И в результате люстрационным комиссиям на местах и судам приходилось эти критерии вырабатывать уже в ходе процесса.
Никаких ошибок при люстрации не было допущено в России. Потому что люстрации в России не было. Страна близоруко доверила власть недавним партаппаратчикам, которые затем передали ее бывшим чекистам. Они заняли большинство самых важных государственных должностей. Общество безмятежно отдыхало от ответственности, положившись на политических проходимцев. Представительные органы власти с легким сердцем избирали вчерашнюю партийную номенклатуру, публичных шутов, комсомольцев, киллеров, сотрудников КГБ, мафиози, советских пропагандистов. Стоило любому из них сказать несколько правильных слов о демократии, как он получал вотум общественного доверия и место во властных структурах. Россия упустила свой шанс избавиться от коммунистического наследия. Но история на этом не остановилась. Нужна ли люстрация сегодняшней России? Андрей Зубов.
Я считаю, что вот я всегда считал, что нужна России, начиная вот с начала 90-х годов. Но мне кажется, что сейчас это стало совершенно ясно. Понимаете, тогда это называлось охотой на ведьм. Я помню, вот закон о люстрации в свое время делала Галина Васильевна Старовойтова. Вот мы с ней тогда вместе работали тогда. Вот. Я не исключаю, что ее гибель связана даже с подготовкой этого закона. Вот. Но ее все обвиняют, что вот вы охотитесь на ведьм. Но я бы сейчас ответил иначе. Мы не на ведьм охотимся, а мы создаем эти законы для того, чтобы ведьмы не вернулись во власть. Если была бы люстрация, понятно, что ни Путин, ни Патрушев, ни Иванов, и вообще, видимо, никто из тех, кто сейчас управляют Россией, кто является членом президентского совета, не были бы вообще у власти. Они были бы все, в лучшем случае, как в Польше, было бы разрешено заниматься бизнесом или в Чехии. Но ни в коем случае не быть политиками. Вот. Совершенно по-другому выглядела бы и Дума, и Совет Федерации, и губернаторы. Понятно, у нас была бы не авторитарная, а демократическая страна. То есть теперь, вот, через 25 лет, совершенно ясно, что смысл иллюстрации не в том, в отличие от уголовных наказаний, где наказывают конкретного человека за конкретную вину, смысл иллюстрации в том, чтобы дать возможность обществу дышать более полной грудью, чтобы не позволить украсть завоеванную свободу, чтобы те люди, которые не могут массово, исключения, конечно, могут быть, но те люди, которые массово не могут измениться, потому что они слишком глубоко сотрудничали с преступным режимом и слишком были преданы ему в свое время, а это, безусловно, офицеры КГБ, и именно таковы, и, опять же, они совершенно добровольно выбирали свой путь, могли бы пойти в механика какой-нибудь станкостроительный институт. Вот, эти люди, они опасны для демократического развития страны. И Россия – это самый лучший пример.
Ян Махонин.
Теоретически России иллюстрация нужна, мне кажется. Но если задуматься о конкретном случае России, это, конечно, будет довольно сложно. Дело в том, что, во-первых, психологически, мне кажется, роль, например, сексотов, там, агентов в обществе не всегда видится как что-то негативное, в отличие от Чехословакии 89 года, когда позиция была понятная, да, вот таким людям. Во-вторых, уж очень много народу как-то попадает вот в эту категорию. Тем более, что это должно уже было бы касаться не только коммунистического режима, но также режима после 2000 года, я так понимаю. И, конечно, вот это очень обширная часть общества, которая была бы отстранена от разного рода функций в обществе. Так что, конечно, я думаю, что, конечно, надо, но что-то будет сложно.
Евгения Илюзина.
Сегодняшняя Россия, по крайней мере, наверное, для европейских соседей, представляет, наверное, самый сильный аргумент в поддержку иллюстрации. Потому что наша страна действительно стала воплощением тех опасений и реализовавшихся угроз, о которых предупреждали сторонники иллюстрации, когда говорили о том, что отказ от принятия подобных мер может привести к реваншу, восстановлению прежних репрессивных структур, институтов, прежних отношений, соответственно, привести к новым нарушениям прав человека. И в России мы, несомненно, сегодня имеем дело с восстановлением тех прежних институтов, против которых, собственно, и были направлены иллюстрационные меры, реализованные практически во всех странах Центральной и Восточной Европы. Здесь следует подчеркнуть, что Германия, хотя и была одной из первых, кто эти меры реализовал, она не стала исключением. Подобные программы были приняты также в Чехословакии, Польше, Венгрии, Болгарии и некоторых других странах. И важно отметить, что этот процесс не был ограничен по времени лишь началом 90-х годов. В середине 2000-х годов мы наблюдали новую волну интереса к этой проблематике. Те страны, которые приняли либо слишком ограниченный закон о иллюстрации, либо не приняли их вовсе, выработали новые законодательные инициативы и включились активно в их реализацию. К этим странам относятся Польша, Словакия, Словения, Македония, Румыния. В 2011 году иллюстрационные меры были приняты в Грузии, а в 2014 году закон об очищении власти, так называемый закон о иллюстрации, был принят в Украине. И что касается России, я думаю, что отказ от этих, от подобных мер, от мер защиты демократии, предотвращения возврата прежних практик к институтам стал основной ошибкой проводимых реформ. И, по-моему, переход к демократии без реализации подобных мер в России, в принципе, невозможен.
Последнее слово в вопросе иллюстрации останется за российским обществом. Решатся россияне закрыть дорогу к власти тем, кто тянет Россию в советское варварство, получат шанс на цивилизованное развитие. Не решатся, будут прозябать под властью чекистов и их преемников, проклиная всех вокруг, но только не самих себя. Это была программа «Дежавю» и я, ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.